Друзья, мы постараемся немножко более конспектно сейчас провести этот урок. Наша задача – поговорить о основах христианской веры. Мы вчера затронули вопрос спасения человека. Мы говорили, кто является автором спасения, кто исполнителем. Бог, Он задумал план спасения человека, чтобы спасти человека по причине грехопадения. Христос осуществил на Голгофе через смерть и воскресение план Бога. Получать ли мы? Не все люди, не все люди. Хотя кровь Христа, она потенциально распространяется на всех людей. Но только тот, кто верой принял жертву Христа, он является получателем дара благодати. И результат – слава Богу, чтобы во всем прославлялся Бог. Сегодня мы продолжаем нашу тему, но мы сегодня поговорим о основах христианской веры больше с практической стороны. Мы поговорим о трех вещах. Первое – церковь. Что такое церковь? Как узнать настоящую церковь? Как определить, где начинается и где заканчивается настоящая церковь? Почему это очень важно? Потому что дети наши сегодня, когда подрастают, они встречаются с таким вот хаосом богословским. Церквей очень много. Ну, например, возле ДМВ на Кармайкл есть American River Community Church. Такое название – American River Community Church. То есть объединяется общественная задача и духовная. И плюс называется определенным таким вот названием. Не каждая церковь, которая сегодня называет себя церковью, является церковью по-настоящему. Как ребенку рассказать признаки настоящей церкви? Вот ребенок подрастает, и мы ему говорим, это церковь. Какая честь войти в церковь. А что такое церковь? Это первое, что мы будем говорить. Потом мы поговорим о таинствах. Три таинства веры. Покаяние, крещение и Евхаристия, или Вечеря Господня. Мы поговорим о слове таинство, почему мы этот термин используем сегодня. Не акт веры мы не используем как ритуал или обряд. Нет, мы используем именно слово таинство, потому что это слово включает в себя налаживание духовной связи с Богом. И как эта связь налаживается, мы поговорим о покаянии и крещении. И как эта связь с Богом поддерживается. Через участие в Вечере Господней. Через участие в Вечере Господней мы получаем духовную силу или обновление, чтобы идти дальше. Поэтому давайте мы сначала поговорим о церкви. Представим себе, ребенок подходит, или у нас завязалась беседа, и мы говорим, для того, чтобы спастись, тебе нужно войти в церковь. Что такое церковь? Вот давайте мы сначала несколько неправильных определений, что такое церковь. Вот недавно был опрос среди либеральных таких вот пасторов, и даже ну, некоторых членов церкви, были американское такое вот одно ведомство, сделало такой анонимный опрос. Что такое церковь? Я цитирую. Общение, забота, уход. Как вы думаете, это правильное определение церкви? Ну, такое можно встретить в ресторанах. Можно такое встретить в больших корпорациях, даже в мелких бизнесах. Везде есть общение, забота, уход. Это главная задача администраторов, чтобы обеспечить социальную сторону. То есть это есть в церкви, но это не главное. Если мы хотим ребенку сказать, церковь – это, мы не с этого начинаем. Ну вот кто-то высказался так. Я процитирую по-английски. Good parking is a key for a good church. Хорошая парковка – это условие иметь хорошую церковь. Ну, вот в этой церкви хорошая парковка. Я не думаю, что они с этого начинали, но у них как бы это включено. Потом, music, музыка. Кто-то говорит, что настоящая церковь – там, где духовная музыка. Да, но не это главное. Кондиционер, комфорт, улыбки, встречи, кофе, чай. Вот сегодня вот так воспринимается церковь. Церковь буквально вот принизили ее значение, и с принижением значения церкви буквально ну, выхолощена вся духовная суть. Почему церковь стоит обособленно от общества? Почему церковь – это место или как больница духовной помощи, в первую очередь, не душевной, а духовной, которая в себя включает также и моменты душевные. Итак, что такое настоящая церковь? Первое. Я буду как конспектно. Церковь есть тайна преодоления одиночества. Библия говорит нам о трех уровнях церкви. Церковь вселенская. Вселенская церковь – это собрание святых душ всех времен, всех поколений. Вот так, ну, более кратко, наверное, будет, можно записать. Первая церковь – есть тайна преодоления одиночества. Мы потом поговорим об этом, об общении, о любви, о присутствии Христа в церкви. Церковь имеет три уровня. Первое – вселенский уровень, то есть вселенская церковь, включает в себя всех святых, всех времен и поколений. Ну, включает ли это святых до Христа? Мы сейчас не об этом говорим. Не без них. Вот так, наверное, будет самое правильное основание нескольких текстов. Дальше. Церковь бывает поместной. Поместная церковь обусловлена определенным территориальным таким вот моментом. Это региональная. Региональность определенно влияет на поместную церковь. Это наши с вами церкви. И третий уровень – домашняя церковь. Домашняя церковь может включать в себя как родовую, как бы, когда несколько семей из родственников собираются, или просто на уровне одной семьи. Раньше это было больше такой момент поместный. Например, был хозяин богатый, у него были рабы, рабыни, и они дома собирались. Это больше был первоапостольский такой вот вариант. Три уровня церкви – вселенский, поместный и домашний. Итак, как узнать настоящую церковь? Первое. Настоящая церковь исповедует богодухновенность Библии. То есть Библия является основным и единственным в плане вероучения источником, на котором основывается вся церковь. То есть это тот камень, благодаря которому церковь возрастает. Библия – это Слово, это Христос. Христос и Слово – это одно. Но не в смысле, что вся Библия – это прямая речь Христа, но в смысле том, что это богодухновенно. Друзья, нам нужно понимать то, что в других религиях, мы вчера говорили об этом, источник их вероучения, как бы к нему прикладываются люди, а мы получили источник от Бога. То есть Библия – это богооткровенный источник. То есть богодухновенность Библии. Если церковь называет себя церковью, но использует Библию как один из источников вероучения, это не может быть настоящей церковью. Это не признак настоящей церкви. Признак настоящей библейской церкви есть то, что и она исповедует Библию. Вот мы прочитаем 16 глава Матфея. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Заметьте, церковь мою. Здесь идет речь о богодухновенности слова. Церковь моя – это значит, что Библия члены церкви питаются от Библии. То есть, исповедуя богодухновенность Библии, они тем самым признают главенство Христа в этой церкви. Сразу можно вот так детям сразу сказать, церковь не может быть пораженной, если она верна своему слову, верна слову Богу. То есть залог победы при любых обстоятельствах есть верность Библии. Это нужно обязательно детям говорить, потому что, знаете, как сейчас психология очень сильно вкрапливается в сознание детей. Вот, например, даже позитивная оценка в отрыве от Библии. Или поверь в себя. 10 вещей, которые сделают тебя сильными. 10 пунктов, которые сделают тебя хорошим мужем. 5 пунктов, как стать прекрасной женой. Это где-то они как бы из Библии берут, но если это не имеет библейские корни, это не может быть как бы источником для именно духовного роста. Как, знаете, написано, если это у вас есть и умножается. Помните в 1 Петра? Есть и умножается. Это рост. Второе. Настоящая церковь – это церковь, в которой звучит проповедь о распятии и воскресении Христа. Друзья, Друзья, вот мы можем просканировать как бы содержание наших проповедей. Мы иногда о Голгофе косвенно касаемся или как бы имеем в виду Голгофу. Ну, например, проповедь, нам, мы понимаем, что нужно Христа, да, вот, и в конце раз, ну, Христос вот так. Понятно, что это тоже где-то имеет свою, как бы, свое место, но для нас, особенно вот для детских работников, когда мы говорим о Боге, о церкви, первое – это Евангелие, это смерть и воскресение Христа. Оттуда все начинается, это отправная точка Евангелия. Проповедь о распятии и воскресении. Дальше. Настоящая церковь – это церковь, которая имеет правильное ведение о будущем. Можно написать, церковь, настоящая церковь хранит ведение. То есть церковь, это, она не только изучает Библию для того, чтобы понять прошлое, потому что вера – это взгляд назад, но она также акцентирует вперед, о надежде. Надежда – это взгляд вперед. Вот, имеет правильное понятие о эсхатологии, доктрина о втором пришествии Христа, о том, как события развиваются в этом мире. Вот церковь, которая хранит ведение в этих вопросах на основании Библии, может считаться настоящей церковью. Есть еще много пунктов, но вот давайте я, наверное, самый главный перечислю, потому что у нас нет времени, нам нужно дальше идти. Четвертый пункт. Настоящая церковь – это церковь, которая строится на принципе взаимной любви. То есть нравственный закон взаимной любви – это то, на чем строятся взаимоотношения в церкви. Не деловые отношения, не партнерские отношения, братские отношения. Мы можем сегодня видеть, как дети, которые подрастают, на чем строятся взаимоотношения между братьями. Об этом сейчас нет смысла говорить, мы все люди, у нас мы зрячие, мы видим.
Это видно потом, насколько их остается в церкви.
Сколько их остается в церкви, да. И вот мы о любви. Почему любовь играет такую большую роль? Немножко о любви. Дело в том, что символ любви – это кровь Христа. Кровь Христа – символ любви. Это символика Евангелия. Мы с вами прочитали: «И врата ада не одолеют ее». Ад – отсутствие любви. Мы понимаем, что ад – это место физического и духовного мучения, но на земле, мы читаем, и врата ада не одолеют ее. То есть враг не сможет разрушить принцип взаимной любви между церковью, в церкви. Вот я себе отметил, кровь – это символ любви, символ общения, символ очищения. Пока это не пишите, мы потом вернемся. Просто я сейчас сходу, как бы, ну, чтобы привязать нам к крови Христа. Немножко о любви. Друзья, настоящая любовь присутствует в церкви. Как детям можно объяснить наличие зла в церкви? Ну, например, дети подрастают, первое, о чем они соблазняются. Если биография церкви, как записано в Ефесянам, свята и непорочна, помните, чтобы омыть ее, баню возрождения, почему столько много греха в церкви? Почему столько зла? Как объяснить это детям? И вот на этом коньке очень многие дети ускользают из церкви, из братства. Вот вопрос соблазна. Вот у кого стержень покрепче, например, родители объясняли, что наличие зла – это говорит о том, что это грех против церкви, но не грех в церкви. Настоящая церковь, она всегда была свята. Но вот если вот этого стержня нет у ребенка, большая может быть проблема. Ну, например, как объяснить наличие зла? В церковной ограде всегда было и есть зло. Помните, Христос на Тайной вечере, это самый сакральный момент, написано: «Вот рука предающего меня со мною». Это было свидетельство Христа. Он сказал, что в тот самый момент, когда зарождался Новый Завет, рука предающего со мною, плевелы, жнецы, помните, вот все, все вместе, оно будет расти. Но Мы должны детям, давайте можно даже записать, всякий грех в церкви, это не грех церкви, запятая, а грех против церкви. Мне нравятся очень вот слова Августина, он такое выражение сказал, где любовь, там нет страдания. Для того, чтобы детям обеспечить такой хороший источник воспитания и развития, мы говорим сейчас о церкви, не о семье, о церкви. Где любовь, там нет страдания, а если оно есть, его любишь. То есть, когда даже есть страдания, это страдание ты любишь. Хорошая фраза. Друзья, отсутствие любви. Вот детям просто нужно, я-то стараюсь делать, и мы все, все-таки вот как-то вот на сознание, что настоящая церковь, она всегда любила ближнего. Если мы видим признаки нелюбви в церкви, это не есть церковь, это есть грех против церкви. Настоящая же любовь, она есть в церкви. Однажды один молодой юноша, который часто пребывал в посте, но его пост был без любви, подошел к старцу, а старец знал его проблему, что он не научился любить. И вот знаете, он когда подходит к нему, тот в посте, в изнеможении, он говорит, ты знаешь, не ешь, все ешь, только людей не ешь. Вот такую фразу сказал. Да. Пост – это не просто воздержание от пищи. Если мы воздержимся от новостей, от сплетен, воздержимся от гнилых слов, воздержимся от чрезмерной занятости, воздержимся от критики ближнего, если мы отказались этого делать, ешь, что хочешь, ешь. Но для того, чтобы получить эту силу, лучше воздержаться и в пище. Вот это есть настоящий библейский пост. А не так дети смотрят, папа не ест, а в этот день особенно злой такой, как бы, ну как, ну, объясни, когда папа в посте, и он просто он такой, он не может себе найти. Ну потому что и сатана, он как бы ополчается, потому что человек выходит на брань постную. Но нам нужно понимать, что все-таки любовь. Где нет любви, там нет веры. Можно записать эту фразу. Где нет любви, там нет веры. Где нет любви, нет истинного страха Божия. Еще одну очень хорошую фразу когда-то вычитал и вот отметил у себя. Нужно иметь ум, пригвожденным к любви Христовой. Друзья, вот о любви мы поговорили. Это определение церкви. Настоящая церковь, давайте вот я повторю кратко, это церковь, это собрание людей, которые исповедуют богоухновенность Библии, которые слушают проповедь о распятии и воскресении, как центральная тема проповеди. Третье, церковь хранит ведение. Четвертое, наличие любви определяет настоящую церковь. Вот эти моменты. Друзья, давайте мы сейчас поговорим немножко о границах церкви. Вот смотрите, сегодня один из самых актуальных вопросов, которые задают нам подростки. Зачем ходить в церковь, когда духовная пища есть в режиме онлайн? Ну, например, ты проснулся утром, надо одеваться, идти в церковь. Включил, кофе пьешь, Библия открыта, в шортах сел, вот как ну, особенно в Калифорнии. И слушаешь Слово Господне. Мне один брат, который ушел с нашей церкви, он говорит, я когда прихожу с нашей церкви домой, я включаю хорошую пасторскую проповедь, один час. То есть как бы я и то, ну понятно почему, он голоден. Почему он голоден? Почему-то не хочет есть. Да, или есть, или что. Почему-то другие наедаются, а он не наедается. Почему сегодня детям нужно говорить о важности церкви? Что церковь, она не потеряла своего значения даже с приходом духовной пищи, с доставкой на дом. Церковь как было место получения духовной пищи, так и остается. Границы церкви Христовой. Вот мы с вами живем в мире, который определяется границами. В каждом государстве есть свои границы. Даже есть территориальность морей, которая определяется определенной границей, то есть международные воды. Есть границы. Вот Великая Китайская стена, самое длинное искусственное сооружение в мире. То есть стены. У церкви есть тоже свои стены. Есть место, где она начинается, где заканчивается. Можно записать так. Границу церкви Христа провел Христос своей кровью. То есть, знаете, вот когда, например, рабочие приходят, например, и они говорят, так, вот этот кусочек нам нужно забетонировать. Он красным спреем так чик-чик отмечает территорию рабочей зоны. Вот Христос своей кровью определил границы церкви. Где нет крови Христа, там заканчивается церковь. Там она даже не начинается. Смерть Христа отделяет святое от несвятого, христианина от неверующего, праведника от беззаконного. То есть, когда человек, вот ребенок подрастает, мы ему должны объяснить, твоя задача, твоя мечта попасть в церковь. А как это можно сделать? Что это за церковь? Сейчас мы говорим о том, что такое церковь. Церковь – это место, которое обозначено кровью Христа. А что такое кровь Христа? Кровь Христа – это защита. Помните, если увижу кровь, пройду мимо. Ангел-губитель от Бога. То есть, когда ребенок находится в церкви, он защищен. Это то же самое, что идет дождь, он идет на улицу, как только заходит в здание. Церковь – это не здание, в первую очередь, но это собрание душ, которые имеют защиту кровью Христа. Вот так. Посмотрите, вот как в Первоапостольской церкви праздновали вот кровь Христа. Для нас, мы сейчас немножко забежим наперед, поговорим о Евхаристии, участии в Вечере Господне. Насколько важно участвовать в Вечере Господне. То есть, когда ребенок видит, что чаша проходит мимо него, для него это мечта, Господи, когда-то вырасту, я приму крещение, я возьму эту чашу в руки. В Первоапостольской церкви, если человек дважды не участвовал, его отлучали от церкви. Но отлучали не так, как у нас, как бы церемониально, а просто ему говорили, не участвуй, два раза. То есть насколько вот это отсутствие поддержания связи с Христом каралось церковью. Но давайте мы пойдем дальше. Вот ребенок подрастает. Для того, чтобы тебе обрести спасение, тебе нужно войти в церковь. Как войти? Где эта дверь? Где это ключ? Дверь – это Христос. Покаяние открывает двери в церковь. Можно отметить. Покаяние открывает двери в церковь. Ну, друзья, когда мы говорим о покаянии, мы должны понимать и детям объяснять, что наличие твоего имени в церковном списке записывается покаянием. То есть никогда тебя служитель включил в список. Человек может быть давно отлученным от церкви, если он не кается, если он не стяжал дух покаяния, если он не научился видеть свою греховность, если он не нуждается в Христе, он может быть в церковном списке, но он может быть давно там выключенным у Бога, исключенным. То есть покаяние открывает дверь в церковь. Вот знаете, как бы, например, хорошая иллюстрация, например, вот у детей бывает часто, они болеют, мокрота, например, мешает говорить. Когда человек откашлялся, освободился, ему легко дышать. Вот в духовной жизни покаяние – это освобождение от того, что тебе мешает. Вот и покаяние, оно всегда идет вместе с исповеданием. Почему очень важно, особенно детям, исповедоваться? Это никак не стыдно, когда человек поведает другому о слабости с целью, чтобы получить помощь. И когда-то читал о Игнатьеве Брянчанинове, он говорил так, что когда я был маленький, мой папа, будучи сугубым таким, ну, духовным православным человеком, каждую неделю меня вел на исповедание к священнику, чтобы как на ладони была видна чистота моей души. Ну, например, не простил братику, забрал игрушку, где-то посеялась горечь. И когда ребенок рассказывает, он освобождается от этого. И вот как бы ребенок растет, растет, и у него душа чистая, как слеза. Это делает покаяние с исповеданием. Можно ребенку сказать, чтобы он, если он видит в отце, ну, желательно, чтобы это был отец, его духовный наставник. Если он подрос и по каким-то причинам ему, может, не всегда удобно с отцом, чтобы он нашел себе пастора, человека, которому бы он доверял. Это очень сильно помогает. Это помогает не столько избежать из беды, в которую ты попал, а сколько вот проконсультироваться, как не попасть в нее. Это очень хорошо. Это консультирование, которое идет вместе с духовным ростом. Сегодня говорят, что это зависимость от человека. Там, да, может, где-то оно и злоупотребляется, но вообще это очень хорошо помогает. Когда мы говорим о покаянии, мы должны говорить детям, что это главное таинство, которое есть в церкви. Без покаяния невозможно смирение. Его просто невозможно. Без покаяния человек не может иметь общение внутреннее с церковью, с людьми духовно сломленными или с людьми, у которых духовные плотские страсти ломаются посредством покаяния. То есть, если ребенок спросит, сколько раз нужно покаяться, нам нужно говорить, нужно каяться столько, пока не покаемся. То есть, иногда, знаете, бывает так, я даже помню, Михаил Филиппович тоже говорил, что в церкви нужно каяться только один раз. Ну, так он нас учил. Он правильно сказал, что выходить в церковь, его, например, и каяться каждое воскресенье или каждые полгода, это не лучший вариант. Лучше дома каяться. Но каяться нужно до тех пор, пока ты не почувствуешь покаяние. Вот пока не почувствуешь освобождение. А сказать ребенку, нужно покаяться один раз, он покаялся и по-настоящему не покаялся. Есть покаяние, а есть действительно таинство покаяния. То есть, когда устанавливается эта связь с Богом, это и есть вот этот тайный момент, когда сверхъестественная сила Бога опускается на человека и просто душу его размолаживает и разогревает ее своим общением. То есть, сколько раз нужно каяться? Нужно каяться, пока не ощутим покаяние. Вот это внутреннее успокоение, созерцание, тихая радость в душе. Можно еще записать так. Покаяние – это главная форма общения с Богом. У кого стирается грань покаяния, тот быстрее всех духовно заболевает. Можно еще вот отметить, что покаяние должно быть только добровольно. Вот осенью 2015 года полиция штата Нью-Йорк арестовала 6 человек по подозрению в убийстве 19-летнего члена христианской общины «Слово жизни» Леонардо. Подростка избивали в течение нескольких часов, требуя от него признаться в грехах и покаяться. Вот неправильный подход к покаянию. Это должно быть абсолютно осознанно, без никакого давления. Но вот все-таки показывать важность покаяния. Друзья, итак, давайте мы немножко суммируем, о чем мы поговорили. Продолжение христианской веры – это жизнь в церкви. Жизнь в церкви. Три таинства веры. Три таинства веры. Таинство – это, мы можно написать, это внутренняя связь с Богом. Итак, три таинства веры. Первое – это покаяние. Второе – крещение. Третье – вечеря Господня. Вот эти три шага, которые обязательно человек должен сделать. Обязательно. Почему мы это все как бы обозначили вот под таким большим заголовком слово «вера»? Потому что во всех трех случаях участвует вера. Вот что проповедовали апостолы? Они проповедовали веру и крещение, да? Вера и крещение. Но таинство веры равно покаянию, крещению, вечере Господне. То есть, когда человек хочет войти в церковь, вера, она всегда идет бок о бок с покаянием. То есть покаяние, оно дает человеку духовное видение, духовный взор. Покаяние человеку открывает дверь в церковь. Это все в церкви. Первое, вот мы поговорили о первом таинстве, покаяние. Вы знаете, как вот очень важно понимать, что даже за добрые дела человек, если, который имеет хорошее общение с Богом, он кается даже за свои добрые дела. Вот поражало его, знаете, что, например, вот даже когда слушал наших вот сподвижников нашей истории, и братьев, и Батурина, в частности, мне очень нравится его подход к жизни, такой радостный. 18 лет в тюрьме, через день был в посте за молодежь и детей. Его имя почему-то сегодня вообще как бы мы не вспоминаем. Но он непосредственно имел участие вот в молодом поколении. Духовное наследие, он формировал братство. И вот интересно, что эти люди каялись за свои добрые дела. Потому что они понимали несовершенство, что они делают. Там и мотивации, и, например, стрелы лукавого, и брань молитвенная, когда враг, человек становится на колени, а враг посылает стрелы свои, отвлекает его от молитвы. Вот за вот эти вещи люди духовные просили прощения у Бога, были в состоянии покаяния. Стяжать покаянный дух. Это, без этого невозможно кротости. Знаете, как сказал один из членов президентской семьи вот, в Америке? «Я хочу научить своих детей смирению и кротости». Я не хочу говорить, кто это говорил, но один из членов его семьи. Но я так подумал, тонны книг перечитаешь, разные лекции будешь посещать. Если ты не основал свое смирение на покаянии, ты никогда не настоящего смирения не почувствуешь. Смирение – это не слабость, это сила. Итак, друзья, поговорим сейчас немножко о втором, о крещении. Второе таинство, первое – это покаяние. Второе – крещение. Что такое крещение? Можно написать. Крещение – это ответное согласие на вхождение в завет с Богом. Это определение Санникова. Водное крещение – это ответное согласие на вхождение в завет с Богом. И, например, если дети нас спросят, почему нужно принимать крещение? Вы знаете, ни в каком вопросе сегодня, друзья, нет столько разномыслий и разночтений, как в вопросе крещения. Вот мне иногда удивляет, в нашей церкви, мы по вторникам, я помню, несколько лет, Григорий Васильевич, постоянно, что такое крещение? Что такое крещение? Я никогда не мог, ну, нормально, что такое действительно крещение? Исчерпывающий ответ. Почему нужно креститься? Вот некоторые в нашей церкви говорят, это обряд. То есть, если ты этот обряд не сделал, он сам в себе, обряд, не несет никакого духовного смысла. Значит, ты чист перед Богом. Нельзя так говорить. Мы не понимаем, что крещение дает спасение, но оно участвует в спасении человека. То есть, если человек сознательно не принял крещение, имея возможность, он не может претендовать на вечное спасение. Но он, если не принял крещение, например, по причине болезни или как тот разбойник на кресте, он не будет наказан Богом. Вот посмотрите, как написано. Вот интересно. Крещение, кто не будет веровать, осужден будет. То есть крещение участвует только в спасении, но не в осуждении. То есть если человек имел возможность принять крещение и не принял, он попадает под осуждение Божие. Так, вопрос конкретный, который дети задают. Почему мы принимаем водное крещение? Ответ простой. Так повелел наш Господь, и мы выполняем Его заповедь. Это прямое повеление Христа. Можно еще детям сказать, что крещение – это та черта, с которой начинаются как бы официальные взаимоотношения с Христом. Ну, например, если покаяние – это как объявление в церкви, неплохой как бы иллюстрация, то крещение – это как брак. Это бракосочетание. И вот интересно, что никогда людей не считали за христиан до того, как они принимали крещение. Человек мог исповедовать веру в Иисуса Христа, но если он не крещен, на него никак не распространялись гонения. Но как только он принимал крещение, он попадал под обстрел. Вот Мэна Симмонс, вот интересная книга есть, «Учитель здесь и зовет тебя». Вообще следует ее прочитать. Вот там, насколько возвеличивается акт крещения, вот это именно действие веры. Вот человек жил, он был христианином в душе, но он не принимал крещение. Власти знали, но не трогали. Как только Мэна Симмонс его крестил, ночью уезжает, через месяц этот человек казнен. Он, его жена и детей всех убили. И знаете, как казнили? Топили. Как бы они смеялись над крещением, что человек заходит в воду, погружение. Они вот таким способом как бы мстили. Однажды один человек, который делал очень много добрых дел, принял крещение. Это было во времена Мэна Симмонса. И никто в этом городе маленьком не хотел его казнить, быть в роли палача. А потом один пьяница за какую-то сумму согласился. И знаете, как он его казнил? Он поставил сзади него бочку и толкнул его, и он упал вниз головой, и вот так, вот такой была совершена казнь. Это по причине крещения. И когда сегодня говорят крещение, можно и помедлить. Кто-то говорит, нужно перед смертью принимать крещение. Кто-то говорит, младенческое. Мы потом поговорим об условиях крещения. Мы выполняем заповедь Господню. Крещение участвует в спасении, спасает воскресением Христа. Это вот полная истина о крещении. Итак, друзья, мы вот когда говорим о таинствах веры, первое, ребенку нужно говорить, ты хочешь в церковь. Первое, покаяние. Вера участвует в этом очень активно. Вера участвует в крещении. Второе, крещение. Смотрите, что нужно говорить ребенку. Иногда, например, человек принимает крещение и думает, что проблемы заканчиваются. Они, возможно, только начинаются. Потому что начинается борьба. Мы обещаем Богу добрую совесть. Можно записать. А не безгрешную жизнь. Чтобы ребенок не брал на себя лишнюю ответственность. Я обещал Богу безгрешную жизнь или добрую совесть. Дух Святой сотрудничает с совестью человека. Ну, например, ребенку можно объяснить. Когда человек заходит в воду, и выходит. Мы видим внешне. Вот человек погружен в воду и вышел оттуда. А в духовном мире что произошло? Вот апостол Павел имеет откровение. Он сказал, что произошло. Мы-то же не видели, мы не знаем, но мы верой входим в это. Смотрите, как Павел сказал. Если мы соединены с ним с подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения. То есть все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. Другими словами, вот погружаясь в воду, крещаемый говорит всем громким голосом, что? Что он погружается во Христа, то есть заходя в воду, он погружается во Христа. В духовном мире это реально. Вообще духовный мир, он более реален даже, чем физический. Нам докажется приблизительно, все реально. За нами наблюдает духовный мир. То есть человек погружается во Христа, и что происходит? Он умирает для греха. Для осознанного греха. То есть я захожу в воду, я отказываюсь грешить. Это бесповоротное волевое решение. Вот сейчас я тебе, Боже, обещаю. И вот когда человек зашел в воду, его спрашивают, веруешь ли? Он вот это свое внутреннее решение, он говорит, верую. То есть я буду отказываться, я отказываюсь от греха. Дальше. Когда он выходит из воды, все поют, знаете, там псалом, все. Это торжественный момент. Он равнозначен воскресению Христа. Смотрите. Он свидетельствует о своем воскресении и о новой жизни во Христе Иисусе. То есть ты зашел новым, старым человеком, выходишь новым. То есть как Христос зашел в могилу и воскрес, вот так во мгновение ока совершается и наше подобие. Надо сказать ребенку, что если нет покаяния и веры, то крещение просто становится плотской нечистоты омытия. Это не плотской нечистоты, но если нет веры и покаяния, то это может быть просто зашел и вышел. Если нас дети спросят, как нужно принимать крещение, в баптистерии или кроплением, или полным погружением, славяне взяли для себя полное погружение. Мы когда-то в Германии встретились с одним пастором Меннонитской церкви, очень большой церкви, и мы с ним в дороге как-то рассуждали. Он говорит, мы кроплением. Я говорю, на каком основании? Он говорит, ну, Библия не прописывает детали. Главное – участие воды, как прообраз слова. Но, например, мы понимаем, что человек должен полностью отречься от греха. Он должен полностью погрузиться. И дух, душа, и тело – это сознание всего человека, внутреннего естества. И поэтому мы для себя взяли полное погружение. Но если какие-то другие конфессии исповедуют кропление, мы считаем, что это как бы недостаточно. Вот такая наша позиция. Но сказать, что так нельзя, я не вспоминаю, что кто-то из наших братьев говорили, что нельзя. Почему? Потому что Мена Симмонс, первые несколько веков его последователи, вот так они делали. И такие подвиги совершали. И так принадлежали Христу. Поэтому это наша практика, и нужно детям говорить, что нужно полностью быть погруженным во Христа. Еще водное крещение, можно последнее записать, это финальная точка в процессе обращения грешника. То есть человек ставит точку. Помните, мы с вами говорили, что все эти таинства направлены на то, чтобы воссоздать связь с Богом. Покаяние, крещение, они формируют эту связь. А вечеря Господня поддерживает эту связь. И вот это финальная точка формирования взаимоотношений с Богом. Другими словами, контракт добровольный прописан. Все, роспись человеческая. Это, ну, как-то визуально, чтобы дети могли понимать, чтобы вот эти духовные вещи, они не были расплывчатыми, потому что, ну, стоит человек там, ты в кого крестишься? Христа, Христа, в добрую совесть или в доброй совести, как правильно? Чтобы понимать, что это точка, все, ты общаешься с Богом. Дальше. Все, да? Ну, друзья, давайте мы будем считать, что о крещении поговорили. Есть еще несколько пунктов. Завтра мы поговорим о вечере Господней, если есть время. Давайте мы сейчас помолимся.